равнодушие. Недавно в церкви мы говорили о том, что христиане должны быть облачены в броню веры и любви. Всем известно, что любовь покрывает множество грехов, что мы призваны Богом любить. Без любви мы ничто. Щит веры и любви, не веры только, ибо и бесы веруют и трепещут, но их существа наполнены злобой и ненавистью, и потому плоды их веры — ничтожный трепет перед Богом. Но Бог ожидает от нашей веры других плодов, плодов любви. Только тогда они будут защитой для нас и в день искушения, и в час встречи с Богом. Но как часто, к сожалению, христиане забывают об этом, и вместо любви и внимания к ближнему их жизнь полна раздражения, непрощения, губительного равнодушия. Михаил рос в христианской семье. Родители с детства приучили его молиться и читать Библию. Подрастая, он размышлял о вечности, о Боге и мечтал посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Годы шли. Пришла пора идти служить в армию. Сам не зная почему, Михаил отложил водное крещение на потом, хотя вся церковь была свидетелем его пылкого покаяния. В армию уходил он с молитвой на устах. Сердце замирало в ожидании неизвестности. «Храни свое сердце, сынок», — просила на прощание мама, улыбаясь сыну. И он обещал. Все его существо стремилось, тянулось к Богу, уповая на его любовь и милость. Служба в армии не была для Михаила трудной, хотя поначалу возникли проблемы из-за отказа принимать присягу. Но вскоре честному и трудолюбивому парню доверили работу на продуктовом складе. Михаил писал домой письма о том, как Бог благословил его и здесь, в армии. Родители радовались и молились за сына, благодарили Господа за милость. Через год службы Михаил попал в госпиталь. Ему сделали операцию по поводу аппендицита. И здесь Бог помогал ему, отвечал на молитвы. Однажды в палату Михаила вошла красивая молоденькая медсестра. Длинные светлые волосы, огромные карие глаза и такая ласковая улыбка. Все солдаты в госпитале не сводили с девушки восхищенных глаз. Понравилась она и Михаилу. Он жил мечтой увидеть ее вновь. Медсестру звали Алей, Альбиной. Каждый раз, когда она подходила к Михаилу, его сердце было готово выпрыгнуть из груди. Михаил много молился о своем будущем, о чувствах, но внутри что-то настораживало его, волновало. Он знал, что Альбина не христианка, что у них мало общего. Но голова шла кругом. Когда она подходила к нему во время обхода и краснела, встречаясь с ним взглядом. С каждым днем они становились ближе друг к другу. И после выписки Михаила из госпиталя их встречи не прекратились. Немало сил стоило молодому человеку рассказать Альбине о том, что он верит в Бога. Был страх, что она не поймет и уйдет. Он говорил ей словно в оправдание, что вырос в христианской семье, что вера в Бога не мешает ему жить. После такого объяснения в сознании колокольным звоном отозвалось: «Кто постыдится меня перед миром сим развращенным, того постыжусь и я перед Отцом моим небесным». Вечером Михаил, склонившись на колени, шептал: «Я не стыжусь Тебя, Господи, я просто боюсь потерять Альбину, но я буду говорить ей о Тебе обязательно, спаси и ее душу». Перед концом службы Михаил написал письмо родителям о том, что возвращается из армии с женой. Всю ночь проплакала на коленях мама, а отец утешал ее. Однако молодожена встретили радушно. Альбину сразу нарекли дочкой и молились, благословляя их будущее и прося милости у Бога. В первое же воскресенье Михаил и Альбина отправились в церковь. Мише было очень трудно в тот день, хотя он и скучал по родной церкви, но вместе с тем и знал, что многих удивила его женитьба на неверующей девушке. Все с любопытством смотрели на молодую пару. Кто-то искренне радовался встрече с Михаилом, кто-то осуждающе качал головой. Больше в церковь Альбина идти не хотела. Но муж решил церковь не оставлять и еще усерднее молился за жену. Он видел, что она скучает по дому, и старался как-то разнообразить ее жизнь. Решили, что ей надо съездить повидать родных. Ночами Михаилу снились ее карие глаза, но Альбина написала, что назад не вернется, не желает жить среди христиан, где чувствует себя чужой. Она осталась жить у родителей и звала Михаила к себе. Он, конечно же, поехал следом за ней, и началась для него пустая, непривычная жизнь без Бога, без церкви. Красавица Альбина любила гостей, праздники и бурную жизнь. То и дело за праздничным столом звучали торжественные тосты, искрилось вино. Михаил долго отказывался от протянутой ему рюмки, но нежный голос жены уговаривал: «Выпей только одну рюмку за компанию». И он выпил. Сначала одну, потом еще и еще. А когда их сыну исполнилось 8 лет, Альбина заявила, что не может и не хочет жить с алкоголиком, и уехала, забрав сына неизвестно с кем и куда, оставив Михаила в маленькой однокомнатной квартирке одного. Его руки потянулись за рюмкой. Иногда сквозь пьяные слезы он молился о жене и сыне, о своей поломанной судьбе. К нему приехала мать и долго уговаривала вернуться домой, но Михаил отказался. Все надеялся, что вдруг однажды жена и сын вернутся. Он должен был оставаться в их квартире и ждать. Приезд матери не был напрасным. Она напомнила ему детство, чистую христианскую юность. Молитвы мамы, ее любовь и тепло зародили в нем страстное желание начать все в жизни сначала. И вот, проводив мать, он впервые за многие пьяные годы склонился на колени перед тем, кто умер за него на Голгофском кресте, кто любил и понимал его. Михаил молился, раскаиваясь в грехах, прося у Господа прощения за каждый шаг отступления. И сердце наполнялось счастьем, покоем, уходила боль, отступало одиночество. воскресенье он пошел в церковь. Пел хор, а по его щекам текли слезы. Михаил жадно слушал проповеди, стихи. Его сердце напоминало иссохшую землю, принимающую долгожданный дождь. Закончилось служение. Во дворе христиане приветствовали друг друга. Мише не хотелось уходить. Он так нуждался в духовной поддержке, в крепкой дружеской руке. Но люди проходили мимо. Никто не подходил к молодому человеку, одиноко стоявшему во дворе дома молитвы. И он ушел в свою пустую квартиру с печалью на сердце. Всю неделю Михаил молился, читал Библию, ворошил свое прошлое, пытаясь извлечь для себя новые уроки. Господь утешал его, дарил свое тепло. В воскресенье Михаил опять пошел в церковь, выбрал место поближе к кафедре. Помолившись, сел. Но старушка по соседству попросила его пересесть, так как это было место ее подруги. Другое место тоже оказалось чьим-то, и третье. Михаилу было неловко, и он обрадовался, когда нашел наконец место в дальнем углу зала. После служения он снова простоял одиноко возле ворот. А люди, счастливые и улыбающиеся, проходили мимо. И он вдруг почувствовал себя таким одиноким и чужим среди них. По дороге домой Михаил твердо решил вернуться к родителям. Дорога к греху стала для него ненавистной. И он уехал, вернулся к Богу, а потом нашел работу и остался жить у родителей. Но и здесь, в родной церкви, Михаил чувствовал отчуждение, словно на него легла печать непрощенного греха. Кто-то пытался объяснить ему, что его несчастье от того, что он променял Бога на неверующую жену. Кто-то говорил, что так бывает со всеми, кто уходит от Иисуса Христа. Михаил замкнулся в себе, перестал посещать богослужения, не допускал и мысли о водном крещении, считая себя недостойным. Однажды в доме Михаила остановился миссионер, который трудился в палаточных миссиях. Отзывчивый и открытый, он сразу же понравился Михаилу. И когда тот после долгого откровенного разговора пригласил Михаила в свою миссию, он сразу же согласился. Теперь Михаил трудится проповедником в молодой церкви и призывает своих братьев и сестер во Христе не проходить равнодушно мимо тех, кто перешагнул порог дома молитвы, не спешить выносить людям собственный приговор, ведь Бог призывает нас к другому. Не бываем ли и мы равнодушными друг к другу? Не забываем ли поздороваться с теми, кто вошел в нашу церковь? Не занимаем ли место, которое Господь определил в своем доме молитвы для страждущей души? Протяните свою руку незнакомцу. Может быть, это будет ваш колосок вечности. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится. Пусть же наши сердца будут исполнены любовью.